В данном видео мы рассмотрим историю церкви после периода отцов, как развивалась ее история. В частности, мы рассмотрим раскол, который произошел между Западом и Востоком. Точнее, раскол кафолической или вселенской церкви, которая разделилась на западную, римско-католическую и восточную, восточно-православную церковь. Этот раскол произошел, хотя исторически, в 1054 году, на самом деле, это разделение произошло гораздо раньше. Лучше сказать, Восток и Запад испокон веков развивался самобытно. Запад и Восток шли и двигались в своих направлениях. Они формировались, и богословие у них было в какой-то мере разное. Таким образом, то, что произошло в 1054 году, это дата Великого Церковного Раскола, на самом деле было последствием долгих, натянутых, неопределенных отношений между Западом и Востоком. Если быть точными, то еще до 1054 года некоторые церкви отсоединились от общей единой церкви. Основанием тому были богословские христологические споры. Например, церковь Нестория или так называемая Несторианская церковь отсоединилась в 431 году. Далее в 451 году монофизиты отказались принимать учение Халкидонского собора, принимать халкидонский символ веры. На Восток и Запад оказали влияние разные богословы, отцы церкви. Например, на Восток оказали влияние Ориген, Афанасий, отцы каппадокийцы, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама. На Запад оказали, в свою очередь, влияние Тертуллиан, это 2 и 3 века, Августин, 4 и 5 века, Григорий Великий, 6 век, Фома Аквинский, 13 век и реформатор, если мы говорим о Западе, при этом включая протестантов. Но когда мы будем говорить о Западе, о Западной Церкви и о Восточной, мы будем иметь в виду в узком смысле православную и римско-католическую церкви. Что же вызвало раскол? Почему эти направления развивались по-разному? Прежде чем обращать внимание на политические и религиозные факторы, мы обратим внимание на особенности Запада и Востока, как они мыслят. В первую очередь следует обратить внимание, что на Западе люди мыслят юридическими категориями. Их богословие писалось во многом юристами и знатоками закона. Что же касается Востока, то они мыслят мистическими категориями. Для них отношение с Богом, спасение имеет мистический подтекст. Эти факторы очень влияют на формулирование богословия, на понимание спасения, освящения и других важных богословских понятий. Следующий момент – это индивидуальная и корпоративная составляющая. На Западе люди мыслят в индивидуалистических категориях. На Востоке, напротив, люди мыслят общинными категориями. Это проявляется также и в отношении церкви, учения о церкви это касается, и также вопроса спасения. Следующий момент. На Западе люди более склонны обращать внимание на тексты. Они более ориентированы на тексты, на законы, на правила. На Востоке люди больше ориентированы на изображения. Они мыслят и узнают, познают окружающий мир. И также поклоняются Богу, используя при этом изображения, иконопись и также другие изобразительные средства, которые помогают людям сосредоточиться на духовно важных вопросах. А следующий фактор или нюанс, который нужно учитывать, это ориентация на прошлое и ориентация на будущее. На Западе люди больше ориентированы на прошлое, то, что уже произошло в христианском опыте. На Востоке люди мыслят спасение как путешествие пилигрима. И поэтому они думают о будущем больше. Они думают о будущем как о обожении, то есть финальной стадии, которой должен достичь христианин, уподобиться Богу, насколько это возможно, как тварному существу. Кроме того, спасение на Востоке – это процесс. На Западе же спасение – это состояние, особенно если говорить о протестантах. Эти нюансы говорят об акцентах и направленностях на Западе и на Востоке. И именно эти факторы сделали или позволили этим двум направлениям или частям Европы развиваться самобытно. Когда Константин перенес столицу в Константинополь в 330 году, он тем самым вымостил дорогу к политическому, а в конечном счете и к иерархическому давлению церкви на Востоке и на Западе. То есть он благодаря этому событию создал еще больше напряжения между Востоком и Западом. С падением Римской империи на Западе в конце V века это разделение получило полную силу. Церковь на Востоке находилась под управлением императора. Но папа в Риме был слишком далеко, чтобы император мог им управлять. В отсутствии эффективной политической власти на Западе папа стал как духовным, так и светским правителем во времена кризиса. Можно сказать, что императоры на Востоке были по существу папами, тогда как на Западе папы были по существу императорами. В результате в двух церквах сформировались полностью различные воззрения на светскую власть. Кроме политических интриг и факторов, на это разделение между церквами повлияли еще и другие факторы. Например, вопрос целибата или обещания относительно безбрачия. На Западе к этому относились очень строго, то есть священники не могли вступать в брак. Напротив, на Востоке священники могли вступать в брак и иметь семьи. Следующий вопрос, который вызвал разделение, это вопрос в отношении бороды. Как мы знаем, на Востоке священники носят, отпускают бороды, на Западе, напротив, не делают этого. Также серьезным фактором в отношении разделения стал вопрос языка. На Востоке использовали греческий язык, тогда как на Западе латинский язык. И служения также велись на разных языках. Кроме такого рода факторов, на разделение повлияло еще и вопрос филиоквы, или буквально иоцина. Это вставка, поздняя вставка в никейский символ веры, которая позволяла читать учение Троицы по-другому. То есть в этом символе утверждается, что Дух нисходит от Отца. Запад решил добавить еще и иоцина, чтобы не нарушать отношения в Троице, чтобы Сын был равен Отцу. Но эту вставку Восток не воспринял. Точнее, он отверг ее и посчитал самовольным внесение изменения в символ веры. Это стало богословской причиной, пожалуй, самой ключевой богословской причиной, которая вызвала разделение. Но все эти причины на самом деле не являются решающими. Я имею в виду, что до того, как произошло разделение, были разного рода конфликты между Востоком и Западом. Это не единственный случай, когда церковь или церкви не могли найти общий язык. Но в отдельности эти причины не являются достаточными для того, чтобы церковь делилась. По этой причине в 867 году Фотий, патриарх византийский, обвинил Николая I и церковь на Западе в ереси, поскольку Запад в своей формулировке никейского символа веры добавил, как я уже сказал, фразу Филиоквы. Запад считал, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. Из-за этого церкви обоюдно исключили друг друга. То есть результатом этого дебата или недовольства стало отлучение церквей. Особенно на этот вопрос обращал внимание Владимир Николаевич Лоский, который критиковал Запад и написал трактат о том, как церковь, западная церковь заблуждается, включая филиоквы в символ веры. Итак, обобщая вышесказанное, следует сказать, что причин было много. Ни одна из них не является в отдельности достаточной для того, чтобы вызвать разделение в церкви. Эти отношения, натянутые отношения между Востоком и Западом, развивались очень долго. Они имеют богатую историю. И очень много есть причин или особенностей, которые различают Восток и Запад. Та же модель Троицы, о которой мы говорили. Восток мыслит Троицу в категориях личности, Запад больше обращает внимание на сущность, которая объединяет эти личности. И при этом акцент, основной упор делается на единство, в то время как на Востоке на различия между лицами, личностями Троицы. Однако эти различия не являются основанием тому, чтобы церковь разобщалась. Современные ученые склонны считать, что в действительности богословская причина была не первой, не основной в этом списке. Пожалуй, самой основной была политическая. Это борьба за власть между церквами. Каждая церковь боролась за первенство. Восток не хотел отдавать первенство Западу. В результате этого произошло деление. С тех пор прошло много времени. И некоторые попытки делались по восстановлению единства между Западом и Востоком. Но какие бы попытки ни предпринимались впоследствии, ни одна из них не увенчалась успехом. Однако вместе с тем следует заметить, что на Втором Ватиканском соборе было объявлено о снятии анафем от имени Папы Римского Павла VI и Вселенского Патриарха Константинопольского Афиногора. По крайней мере, церкви уже не считают друг друга еретическими или раскольниками. Однако все же эти события принесли большой ущерб. Далее мы еще будем говорить о делениях в церкви, о том, как появился протестантизм на фоне западной церкви. А в целом, такого рода деления принесли очень много ущерба Церкви Божией. И, как мы видим, некоторые из них были очень незначительными, второстепенными. Например, вопрос в отношении бороды или вопрос безбрачия священников. Так или иначе, церковь разделилась и пошла своим путем. Это разделение, как я уже говорил, неофициально произошло гораздо раньше. Точнее, эти две церкви развивались по-разному. Богословие у них разное. Конечно, есть те вещи, которые их объединяют. Общехристианские вещи или ядро, например, учение о Христе как о Спасителе, учение о искуплении, о Троице и так далее. Это основные вещи или основные доктрины церкви, которые объединяют Запад и Восток. Но есть второстепенного рода вопросы, которые их различают. Но так или иначе, эти вещи не должны разъединять или разобщать христианский мир. В последнее время предпринималось много попыток по объединению или по диалогу между Западом и Востоком, так называемые экуменические диалоги. И основное решение, которое было принято на некоторых из них, это сотрудничество. Сотрудничество в вопросах миссии и также других прикладных вопросах. Но так или иначе, еще не все церкви готовы идти на примирение. Некоторые считают друг друга еретиками и отказывают друг другу в общении. Пожалуй, одним из уроков, которые можно извлечь сегодня из этой ситуации, является то, насколько гордость, личные амбиции могут разрушать единство церкви. Как жажда власти и почестей, недовольство, обиды могут делить церковь изнутри. Эта история говорит о том, как церковь омрачила свою историю в поисках превосходства и также в попытках выяснить, кто выше и кто имеет право на большую власть. Эти проблемы могут случаться и на уровне поместных церквей, когда служители церкви пытаются определить, кто из них больше и кто кому должен быть слугой. Эта история говорит о том, как верующие люди часто ставят себя выше других и в гордости нарушают единство и общение друг с другом.